то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня приглашаем вас в Выборг. В любимый маршрут выходного дня для петербуржцев предлагаю включить в прогулку по городу исторический бастион Панцерлакс. Здесь над заливом возвышается здание художественной школы, построенное в 1931 году известным финским архитектором Уно Ульбергом, здание, можно сказать, получило вторую творческую жизнь с созданием в его правом крыле в 2010 году Эрмитажного центра. Напомню, экспозиция Эрмитажная обновляется каждые полгода, а за это время в первую очередь ученики художественной школы получают уникальную возможность изучать шедевры Эрмитажного собрания. Вот нынче в центре Эрмитаж Выборг представлена живопись, работы иностранных портретистов XIX века из собрания Эрмитажа. То, что называется условным термином «россика». 70 произведений 45 европейских мастеров. Эта экспозиция – продолжение. В Выборге 2 года назад были представлены работы портретистов России XVIII – начала XX веков. Нынешнюю выставку можно назвать научно-реставрационной. Она – итог многолетней работы хранителей живописи по атрибуции полотен. 25 живописных полотен европейских художников представлены широкой публике впервые. Ведь многие портреты XIX века поступили в отдел русской культуры Эрмитажа в 1941 году как работы неизвестных художников. И самый простой и счастливый пример, когда в ходе реставрации вдруг обнаруживается подпись художника, как это произошло с портретом неизвестной дамы в парадном платье, сидящей в кресле. Дама пока остается на портрете для исследователя неизвестной, а художник ясен – француженка Мари Гамион Приво. Юрий Гудименко, куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа, подвел нас к портрету брюнетки в алом платье с ярким румянцем на бледном лице. Портрет уже издали приковывал взор.
Что касается определения имени изображенной, то здесь было все очень и просто. Вот
прелестная незнакомка.
Прелестная незнакомка, которая попала на обложку каталога не случайно. Для меня всегда обложка – это некий символ выставки. Здесь немецкий художник Конрад Дорнер. На подписи и стоит «Дорнер, Метау, 1838 год». Я попытался найти изображенную, потому что портрет, она происходила из собрания баронов Крейц. Но у меня ничего не получилось, потому что генеалогические сайты в интернете не выдавали мне девушку, которая родилась около 20-го года. Сколько? Или
17?
Да. И мне просто повезло, я встретил исследовательницу рода Крейцев, Инну Удовиченко, и она нашла подходящего персонажа. Это Антуанетта Крейц, которая родилась в 1820 году. Здесь ей 18 лет. И получилось очень интересно. Картина написана в 1938 году, там же был и Дорнер. То есть все совпадает абсолютно, за исключением того, что это все равно был бы вопрос. Она же умерла в этом году, в 1938, 2 июля. Прижизненно это или, может быть, посмертный портрет. Как мы это можем доказать? Вот небо. Грозовое, со свинцовыми тучами. Но это, возможно, романтический штамп. И у нас оказалась единственная возможность подтвердить это или опровергнуть. Я попросил исследовательницу рода Крейцев поработать с подписью. А там в начале подписи длинная фраза, очень скорописью написанная по-немецки. Профессиональные переводчики с немецкого перевели «писан по воспоминаниям». И все, вопрос сразу убрался. Она умерла 2 июля, по-моему, от чахотки. Писал ли он ее за несколько дней до смерти или уже после? Он создавал образ по памяти. Это не портрет с натуры. В этом смысле, если мы представим, что это небо означает определенное настроение и состояние, то ну, тогда это аллегорический портрет.
Вот если представить юного посетителя выставки, того же ученика художественной школы Выборга, который, может быть, и не знает нескольких портретов очень знаменитых людей России XIX века, каким будет его первое впечатление? Здесь военные в парадных мундирах с орденами, дамы в парадных туалетах, красивая обстановка гостиных или открытых террас и садов, семейные, прелестные детские портреты, священник. Таким представлен образ русского человека глазами европейских художников. А художники – это Джордж Доу, Кристина Робертсон, Жан-Лоран Манье, Сальваторе Тончи, Софи Шарадан, Франц Крюгер. Об их творчестве писали журналы «Отечественные записки» и «Сын Отечества». Иностранные художники с благодарностью принимали от Академии художеств России звание академиков или почетных вольных общников. Иностранные художники представляли свои работы на петербургских академических выставках, особенно портретную живопись. И благодаря отзывам в периодической печати можно изучать мнение современников об их творчестве. Те публикации помогают сегодняшним исследователям и верно атрибутировать полотна, выявить авторство и имя портретируемого.
Это, кстати, атрибуции, которые уже в совсем в иную эпоху происходят, эпоху интернета и социальных сетей. Выставку 2018 года обсуждали очень активно на разных сайтах. Тогда же, я когда выкладывал свои вот картины, то, например, выложив произведение, это был неизвестный художник, портрет неизвестный. Ну, наверное, имя изображенное мы и не найдем. Московский искусствовед Савинов предположил Штейбина. У Штейбина было много произведений, написанных в разных манерах. Просто нам повезло, что в Эрмитаже существует очень похожий портрет по своей живописи. Мы их исследовали. Сделали инфракрасные исследования, плюс стилистический анализ, плюс одно время написания, плюс касание кисти. Все. Эта атрибуция тоже может считаться классической.
Софи Шарадан. Ученица знаменитого французского художника Жак-Луи Давида. 4 года с 1823-го она работала в Петербурге и Москве. Великосветские заказы русской аристократии выполняла и позже. У исследователей вызывают вопросы два портрета. Дама в шляпке с цветами и дама с шалью. Эти портреты похожи, продолжает рассказ Юрий Гудименко.
Это два персонажа. Они из одного собрания княгини Галицких. Это неизвестный художник, это подписной. Если вы на них внимательно посмотрите, увидите и похожий овал лица, и оливковый цвет глаз, такой же нос. Надо что-то еще, какое-то доказательство. Мы просто похулиганили этот же портрет начала 30-х годов. И мы взяли прическу вот этой барышни и пересадили сюда. А эту прическу пересадили сюда. И сходство практически один в один.
То есть вот. Там и там Софья Андреевна Галицкая.
Она все равно осталась под вопросом, но то, что эти два портрета изображают одну женщину, это бесспорно. Между этими портретами лет 12.
Вот эта практика, когда художник не видел своего персонажа, но от родственников получал заказ по имеющемуся другому живописному портрету сделать нечто в дар.
Я думаю, часто, но мы не можем об этом говорить, потому что сохранилось очень мало материала на этот счет. А тогда, когда появилась эпоха фотографии, то тогда, конечно, по фотографии можно все что угодно делать. Любые реставрационные мероприятия чрезвычайно важны из-за того, что мы получаем более объективную информацию о тех мастерах, которые у нас работали. Ну вот в первом зале, который у нас получился залом сентиментализма, это удивительно, потому что гипотезы, которые я, как исследователь русского портрета, строю себе в голове, приблизительно была такая. Первой трети XIX века сентиментализм никуда не исчез. Это та же улыбчивая живопись. Может быть, она менее жеманная, более простая, естественная, более демократичная, но это то же самое. Некоторые произведения Кипренского, Кружевницы Тропинина, там, это все работа с сентиментальным, с чувственным образом. И когда ты начинаешь изучать эти произведения, какие-то фигуры вдруг более выпукло воспринимаются. Вот, например, творчество Софи Шарадан. Оно стало исследоваться где-то только в начале 2010-х. Сейчас известно около 30 ее картин. Но представьте, одна картина появилась на выставке, вторая, третья. Потом была публикация, еще одна. И постепенно ее собрание произведений достигло 30. Это был первый этап. А вот второй этап, который начинается, я надеюсь, сейчас, это попытка показать Софи Шарадан мастером, почему она пользовалась такой популярностью. Вот она приехала в середине 20-х годов в Россию, и мы с вами видим, что это совершенно прекрасная, светоносная, легкая живопись. Живопись, как я называю, золотой середины. Она не новаторская, но она и не отстает. Дух эпохи больше всего виден. Мы понимаем, почему Софи Шарадам была востребована. Вот вам фото 52-го года до реставрации. Вот его в тогда же превратили в техническую реставрацию без снятия лака. И после того, как мы специально к этой выставке сняли лак, мы вернули легкая живопись. И, на мой взгляд, это сейчас лучшее произведение Шарадам. А вот произведение, которое висит рядом, ее же, из-за своей сохранности более сложно воспринимается. И если бы не было этой картины, мы бы сказали, это обычный художник. Так вот, когда ты правильно отреставрировал картину, увидел, что она не настолько удачна, может быть, по живописи, наверное, он торопился, и сжимание красочного слоя отсюда. Именно реставрация позволяет увидеть картину такой, какая она была, а увидев, выделить лучшие вещи среди наследия. То есть это такой очень поступательный процесс. И я очень надеюсь, что, ну, например, у нас в Омске есть центр, там есть работа Шарадам под вопросом. Берем нашу Шарадам, привозим туда и просто сравниваем. То есть это постоянный процесс, который происходит. Да, научная и реставрационная выставка.
Среди собственных новых впечатлений мне было очень интересно увидеть портрет деда Александра Бенуа, архитектора Альберта Кавоса, этакий 48-летний европейский франт. В 1849 году в Петербурге был написан портрет графа Александра Сергеевича Строганова в военной форме, участник венгерского похода. А что касается человеческих судеб, портрет 7-летнего мальчика Саши Сабурова в бархатном костюмчике с большими книжками сказок, яркими, очень удался немецкому художнику Францу Копсу. Александр Сабуров, церемонимейстер, последний петроградский губернатор, был арестован большевиками в 1918 и расстрелян в 1919. Ему было 48 лет. Строгановы, Голицыны, Раевские, Юсуповы, Бобринские – из этих семей представлены портреты нескольких поколений.
Можно размышлять, например, о вкусе Юсуповых, потому что вот совершенно случайный портрет Николая Борисовича Юсупова мальчиком Роберта Кристины Роберсона – это хороший выбор. А все, что происходило во второй половине XIX века, какой-то художник Фуке, почему-то выбранный в качестве мастера, запечатлевшего Зину и Таню. Франсуа Фламенк, знаменитый художник, который приехал писать императрицу Марию Федоровну и написал Юсупову, этот знаменитый портрет, который постоянно везде вы, наверное, видите. Но это говорит о вкусе Юсуповых. На мой взгляд, не с самым выдающимся. Если бы у них не было Валентина Александровича Серова, наверное, мы бы сказали о том, что вкус совсем не очень. А вот с этой Зинаиды Николаевны Юсуповой работы Фламенко вообще удивительная история. Куда бы мы его ни брали на выставку, его все норовят поместить либо на обложку, либо на баннер. И у нас уже у хранителей выработалось вот какое-то неприятие этого портрета. Но если вы зайдете в зал последний, там, где выставлена вторая половина XIX века, я очень тщательно собирал вещи, чтобы эти картины были и с исторической точки зрения, и с иконографической интересной, и с художественной. Она все равно всех побеждает. Хоть ты чувствуешь, что там слишком много салона, и выхолощенность, да, есть определенные образы, это все равно мастер. И вот такие выставки как раз важны тем, что ты представляешь образ эпохи. Вот когда мы выставили эти картины, мы видим, что здесь нет романтизма. Здесь все гораздо тоньше. Это все-таки сентиментализм. Арест Антонович Кипренский своим творчеством закрывает эту брешь. Он у нас единственный романтик. Или вот, например, вы же знаете, кто это? Это Юлия Павловна Самойлова.
Вот я даже подумала, неужели это Самойлова?
Портрет очень известный.
Но не Брюллов.
Но не Брюллов. А мы знаем Самойлову Брюллова. Мы знаем эту женщину, которая была свободной в свете. Из-за ее шалости Николай I очень сильно не любил
и сдерживал ее присутствие.
Просил ее уехать. А здесь мы видим совершенно другую дамочку, да, которая мило очень уселась на диванчике, головку в одну сторону, такой S-образной изящной фигуры. Конечно же, это не характер. Мы могли бы сказать, это она еще в молодости, но я думаю, что и в молодости у нее был характер. Это как раз наложение на характер человека, портретных идей того времени. Вот перед нами милая, чувствительная женщина. Это сентиментальный портрет, но обычно его называют романтическим. Я вообще к измам отношусь очень осторожно, особенно в портрете. Сентиментализм, реализм – все это очень условно, потому что в портрете главное всегда было, начиная с эпохи Возрождения и до конца XIX века, первое – передача внешности, второе – передача социального положения человека в обществе. А уже все остальное вторично и в зависимости от желания художника.
Едва ли кого-то оставит равнодушным роскошный портрет графини Софьи Илларионовны Строгановой. Подчеркну, портрет кисти Франца Винтерхальтера. Немецкий художник работал преимущественно во Франции, в России никогда не был. Но он участник знаковых академических выставок в Петербурге. Рискну предположить, наверное, каждая женщина мечтала бы заказать свой портрет именно у этого художника.
Это салон. Сравнивая Винтерхальтера с фотографиями тех, кого он писал, мы видим, что он делал их гораздо симпатичнее. Но при этом мы слово «идеализация» воспринимаем, как будто это, знаете, совсем красиво и не похоже. Нет, он какие-то физиономические черты оставлял, чтобы было сходство, а какие-то просто затушевывал. Но у нас тут два Винтерхальтера. Вот портрет Константина Николаевича и была неизвестная молодая девушка. Но в соцсетях атрибутировали ее совершенно верно, как Софью Ларионовну Васильчикову по картине Маковского портрету 64-го года и по фотографиям. Я как хранитель с этим согласился. А Винтерхальтер я догадывался давно, просто эта выставка ускорила этот процесс. Я взял очень качественное изображение наших Винтерхальтеров в главном штабе и стал сравнивать глаза, руки. И я нашел фрагменты, которые с эталонными совпадают. Винтерхальтер – удивительный художник. Мы привыкли, что он виртуоз. Пишет очень эффектно антураж, а лицо пишет очень, я бы даже сказал, робко, потому что там ему главное не навредить. Здесь вот широких мазков мы не встретим. Поэтому с живописной точки зрения я скажу так. Есть художники, может быть, его выше с точки зрения живописного ремесла, но с точки зрения общего впечатления, знаете, это как вот Юсупова Фламенко, да, вот посмотрите на стену.
Держит стены и все.
Хотя рядом вот есть портрет княгини Мещерской, он тоже прекрасный. Юсупова все равно привлекает к себе внимание.
Да. Остается добавить, портретная экспозиция «Росика» из собрания Эрмитажа представлена в центре «Эрмитаж Выборг» до 7 апреля. Благодарим за рассказ куратора, ведущего научного сотрудника отдела истории русской культуры Эрмитажа Юрия Будименко. У микрофона была Анна Всемирнова.